Книга «Германия и Россия. Что же дальше?» Приобретайте в книжном магазине «День». Ссылка в описании ролика.
Поговорим о нынешних выборах. Агитировать за кого мы не собираемся, за кого-либо. Но, тем не менее, несколько суждений. Ну, первое суждение, мне кажется, оно совершенно очевидно, что выборы носят характер ритуальный, причем ритуальный и в прямом смысле, и в переносном. С одной стороны, власть хочет, чтобы было все как у людей, чтобы выборы состоялись, и галочка была поставлена. Но сущностные вопросы, связанные с борьбой идей, борьбой партий за власть, да, ведь политические группировки, они должны стремиться к власти, то есть они должны реально бороться за власть и демонстрировать хотя бы свою волю к власти. Но это все не происходит, поэтому в России скорее это способ стабилизации некого общественного процесса. Да и то последние годы эта стабилизация не происходит за счет выборов, она происходит за счет других процессов. Интересно, что Россия давно уже свыклась с выборами, и социологи давно определили, сколько людей вообще задействованы в политическом процессе. Как известно, 5% взрослого населения России всерьез интересуются политикой. 80% взрослого населения мужского интересуются рыбалкой, ну и так далее. Известно, что 12-15% взрослых сознательных избирателей всегда голосуют за власть. При любых обстоятельствах, кто бы ни пришел к власти, какой бы прекрасный человек или какое-нибудь чудовище бы ни пришло к власти, все равно будет голосовать за власть вне зависимости от каких-то политических курсов этой власти проводимых. Это факт. Вот существует такое конформистское ядро. Есть 12-15%, которые при любых обстоятельствах, что бы власть ни делала, какие бы сады ни строила, какой бы ни вводила бы социализм, райский строй, все равно будет голосовать против власти. Это такой психологический феномен. И, кстати говоря, друзья мои, задумайтесь, вы-то сами из какой группы? Может быть, вы из первой группы, которая всегда за власть голосует? А может быть, вы из второй группы, которые всегда при всех обстоятельствах голосуют против власти? Но так или иначе, это факт. А есть еще 70%. Из них есть люди, которые вот привязаны к определенным группам, партиям чисто клубно. Вот есть клуб любителей КПРФ. Для некоторых КПРФ слишком круто, потому что они вроде как за Ленина, за Сталина. Это значит красные знамена, коллективизация. Люди боятся некоторые этого. Поэтому хочется за коммунистов лайт проголосовать. Для этого есть «Справедливая Россия». Есть, например, эксцентричный Жириновский, который любит пустить пыль в глаза какими-нибудь прекрасными словесами, формулами яркими, и он кому-то нравится, и люди его приемлят. Есть, допустим, реальные, непридуманные, не нарисованные, не искусственные Синтепоновы, а реальные такие фанаты с «Единой России». Это некие такие новопатриоты. Путинские патриоты, сложно сказать, какая у них идеология, какие есть такие программные основы этого путинского патриотизма, но он есть, и они вполне сознательно, и именно не в силу конформизма, а в силу определенной идейности голосуют за «Единую Россию». Такие люди, повторяю, есть, в том числе и в моем окружении. Но если говорить про количество вот этих заинтересованных людей, оно не очень и велико. А все остальные, они скорее вот действуют по инерции и пытаются как-то подыграть, что ли, власти, потому что власть играет в игру, и эта игра, она некоторым там отвратительна, для них это неприемлемо, они не ходят голосовать, а некоторые просто участвуют в этой игре, а почему бы не сходить, а почему бы не проголосовать, а мне вот это интересно, а мне то. Но глубинных, конечно, оснований для борьбы политической не существует, поскольку эти партии не стремятся к власти, не выгрызают эту власть, они лишены глубинных идеологических основ, потому что вот эта вот коммунистическая ретро-основа и вот этот национализм Жириновского, да, это, так сказать, 7.40 с балалайкой, ну, так, такое на самом деле достаточно курьезное сочетание всего. Это не идеология, это всего лишь некие иероглифы, всего лишь некие символы. То же самое касается, конечно, и справедливой Единой России. Какой-то доктрины, которая бы увлекла людей. Пусть это будет доктрина какая-то варварская, пусть это будет доктрина протестная или, наоборот, какая-то наступательная, авангардная. Но эта доктрина должна людей увлекать. Ничего этого не происходит. Поэтому, по мне так, если выборы это спектакль, устроенный властью для галочки. Хотелось бы, чтобы этот спектакль был веселый, яркий, интересный, драматичный, но и этого не получается, поскольку слишком все устали от этой имитации. Предлагаю послушать наших авторов Александра Дугина, Андрея Фурсова и Сергея Переслегина.
Я думаю, что эти выборы показывают такую абсолютную чету представительской демократии в России. Этот институт никогда не приживался в нашем обществе, он является совершенно излишним. В нашу конституцию он попал в качестве копирования Запада, это просто такое раболепное подражание. Фактически это смердяковская институция Госдумы, то есть она построена по принципу, что если там на Западе есть, давайте сделаем и мы, а для чего, почему, совершенно непонятно. Как Смердяков говорил, вот хорошо бы, чтобы весьма умная нация, он имел в виду французов, при Наполеоне, завоевала бы весьма глупую, говорил Смердяков. Вот приблизительно Российская Дума, это вот как раз такое, как бы сказать, мечты Смердякова, это смердяковщина. То есть создать институт, который не будет ничему соответствовать и вначале его создать, а потом полностью свести его функции к нулю, чтобы он не мешал настоящей власти править. В России всегда была строго монархическая система. Она была и при Политбюро, она была при царе, она была при Ельцине. И, конечно, она и есть сейчас. То есть мы живем в монархии. Другое дело, что вот эта смердяковская бессмыслица, называемая парламентом, она прикрывает, ну как бы вуалирует эту монархическую систему, ее прячет. Но она делает это все менее убедительно. В этой выборной кампании нет даже выброса пара. То есть, если раньше они при выборной кампании служили выбросом пара, то сейчас ничего не выбрасывается. То есть, вот никакого даже пара уже просто нету, потому что и выбрасывать нечего. В этом направлении никто не думает. Соответственно, единственное, что я обратил внимание, это на то, что список «Единой России», который просто есть, как бы государство, даже не партия, а просто государство. Это вот такое государство, которое представлено какими-то узнаваемыми лицами. Поэтому возглавляет первое лицо – это министр обороны. Это означает, что власть-то вообще реально понимает, что народу нравится единовластие, монархия. И единственное, что кроме монархии, по большому счету, внушает уважение, какой-то пиетет и вдохновляет народ – это армия. То есть вот монархия и армия. Поэтому Шойгу и возглавил список «Единой России». Кроме этой фигуры, кроме Шойгу, все остальное просто такой тотальный дом инвалидов. Просто какие-то невменяемые люди, никому не нужные, неизвестные, либо там шахтеры. Просто какие-то условные названия, профессия, взятые просто из справочника, из чего состоит российское общество, и по одному набранное там по такому условному признаку, и плюс такие окончательно выжившие из ума Жириновский, Зюганов и, как бы сказать, Миронов, которые представляют собой три типа таких, как бы, дедов деменции. Вот все смеются над Байденом, но это уже чистые деменциальные фигуры. Они уже даже и не пытаются что-то напрячься, что-то сказать. Это даже не популизм. Это полное выражение. Может ли это стать началом империи, перехода от республики к империи? Я думаю, по факту империя уже есть. То есть вот как мы в Риме видели республика, потом диктатура, потом империя. Вот сейчас мы живем явно уже не в республике, но еще не в империи. То есть в условиях фактической диктатуры с совершенно оправданной, легальной и легитимной одного человека. И это совершенно естественно для России. Это совершенно невозможно скрыть и не нужно скрывать, потому что именно это мы и хотим, практически все наше общество. И поэтому такие институты, как Современная Дума, действительно, они напоминают просто конец. Шойгу будет министром обороны, независимо от того, сколько процентов наберет «Единая Россия». Вот он будет, и все, он есть, и был, и будет. И армия будет всегда, и ее главнокомандующий будет всегда. Вот так и надо строить нашу российскую политическую систему. Есть власть, есть военная каста. Это и есть, собственно, государство, право определенное, которое все равно не в Думе делается. Соответственно, можно, а сенат, вот пожизненность, идея, что назначает пожизненных сенаторов, это будет тогда уже, ну, совершенно легитимизированное такое вот общество престарело, где такие толстобрюхие деды в деменции будут просто опечатывать законодательные акты. Если нужна какая-то форма такого вот фасада, она могла вполне и быть без того, чтобы будоражить народ и по три дня ходить куда-то, что-то бросать. Все равно никто на это внимание не обращает. Сколько бросили, чего бросили, куда бросили. Поэтому я думаю, что это действительно закат смердяковской представительской демократии в России. Она уже просто никого не вдохновляет, не убеждает и даже уже и не возмущает. Просто людям вообще безразлично все, что происходит в этой сфере. Но им это не значит, что людям безразлична судьба страны, например, или политический курс. Но к этим выборам ни судьба страны, ни политический курс, ни идеи, ни проекты, ни стратегии никакого отношения не имеет. Здесь ничего не решается вообще. Никого там нету. И это вот такая игра. И мне кажется, заканчиваются 90-е годы, когда нам навязали, скопировали эту либеральную демократию. Вот сейчас только сейчас мы выходим из 90-х годов. И я даже не исключаю, что эти выборы станут последними, потому что они полностью утратили всякий смысл, всякое содержание. Они уже ничего больше не скрывают, ничего больше не прикрывают. И выборы отдельно, а жизнь в стране отдельно. Но она есть, и страна есть, и вызовы есть. И после вывода американцев из Афганистана нам, возможно, предстоят сложные испытания в Центральной Азии. То есть история, геополитика, политика, идеология, все сохраняется. А представительская демократия, она как бы уткнулась в тупик, заснула и фактически исчезла. Это как такое царство дремлющих теней, потому что совершенно неважно, какая тень сменит какую. Никак ничего не решается на этих выборах, абсолютно, ну вообще ничего. То есть просто не то, что там какие-то доли процентов, или это не повлияет ни на что. Никакие результаты, никакие, их отсутствие, ни явка, ни партии, ни отсутствие партии. Все равно это чистая пустота. Есть только один замечательный, я вот вижу в этих выборах одного человека, Шойгу. То есть вот, и Шойгу мне очень нравится, потому что мне нравится, что военные наконец-то приобретают политическое измерение. Вот это отлично. Не только спецслужбисты у нас как бы представляют собой политику, это тоже неплохо, но теперь уже еще лучше. То есть, на мой взгляд, есть иерархия среди силовиков. Военные, на мой взгляд, это пик иерархии. Они прямолинейные, они не умеют кривить душой, они отдают за государство, за народ, за державу свою жизнь, они на это настроены. У них героический стиль, и они гораздо более прямолинейные патриоты, чем, например, представители спецслужб, которые всегда более осторожные, криволинейные и предпочитают двигаться как Швейк в своем будаевском катабасисе. То есть для того, чтобы попасть из точки А в точке Б, надо пойти в противоположную от точки Б сторону, посчитал Швейк. Это вот как раз логика сотрудников спецслужб. Если есть враг, его надо завербовать, поднять, найти для него компромат, продвинуть по социальной лестнице. И так постепенно, благодаря таким хитрым, нетривиальным операциям, был развален не без помощи наших доблестных советских спецслужб Советский Союз. А воины, они стоят просто, защищая вот Родина, вот это свои, вот это чужие. Поэтому мне очень нравится фигура Шойгу. То есть, вот если мы будем решать будущее, кто будет во главе государства, представитель спецслужб или представитель армии, то мне очень хотелось бы, чтобы это был представитель армии, и чтобы ему просто передали, ну, через какое-то время, пока нынешний представитель спецслужб, когда он устанет и он захочет продолжить начатые им реформы, пусть передает уже не такому же, как он, потому что это опять непонятно что, еще там на 20 лет. Но это, конечно, у нас такого запаса нету. Запасы, вот на мой взгляд, на такой разведпатриотизм у нас нету исторического. Все, как вот на революции мы лимит исчерпали, так, на мой взгляд, и на власть профессионально деформированных разведчиков мы тоже лимит этот исчерпали, теперь нам дело за военным. Просто потому что мы живем в войне, и надо просто признать и действовать спокойно.
Нынешняя выборная кампания, которая вот-вот должна, так сказать, кульминировать, очень интересна в нескольких отношениях. Она интересна тем, что в отличие от прежних кампаний, я не могу сказать, что прежние кампании были весьма содержательны, но здесь, похоже, вообще мы видим отказ от какого-то содержания программ. Вот я, например, еду по Подмосковью и вижу такую рекламу, ну, название города и защита, название этого данного города, защита, процветание, все. То есть, вот за последние 30 лет, вот постсоветики, такое впечатление, что шел процесс выхолащивания содержания из вот того, что называется партийная система. Я думаю, что это не случайно, потому что партийная система для русской властной традиции абсолютно неорганична. Она появляется каждый раз тогда, когда русская власть слабеет, и рядом с властью появляются, так сказать, такие на хилых, рахитичных ножках политические феномены, потому что политика и власть – вещи очень-очень разные. Но они могут сосуществовать. Ну, например, как к нему не относиться, Ельцин был власть, а вот Горбачев и Явлинский – это политика. Но, повторяю, вот если взять даже, скажем, Россию начала 20 века, появление вот этих политических партий, сказать, не путать с большевиками, они никогда не были политической партией, они были партией власти, свидетельствовало об умирании самодержавной России. То же самое произошло в конце Советского Союза, когда вдруг по мановению палочки появились различные партии, какие-то из них созданы были Комитетом государственной безопасности, как акции прикрытия. Но вот за эти 30 лет даже вот эти вот слабенькие партийные структуры, их развитие – это деградация на самом деле. Утрата смысла, даже не только содержания, утрата смысла. И за эти 30 лет оказалось, что партийная форма развития партийной системы – это регресс. Это не прогресс, а регресс. И сейчас он дошел, по-моему, до логического конца. Это как вот в еврейском анекдоте. Так и никто никуда не ползет. И уже никто ни с кем не спорит, нет дебатов. Все очень вяло. Притопали таких на тяжелых ногах к выборам. Ну, пройдут выборы. А вот дальше возникнет вопрос. Ну, и что дальше? В выборах участвует все меньше людей приходит на, сказать, голосовать. Голосуют какие-то, сказать, симулякры. Ну, вот попытка была создать какие-то новые партии, какие-то новые структуры, влить, сказать, новое вино в старые мехи, но получилось тех же щей да пожиже влей. Ясно совершенно, вот для меня, например, совершенно ясно, что нынешние выборы, выборная кампания, ничего, выборы не состоялись, выборная кампания показывает, все, партийная система постсоветская себя исчерпала. Нужно что-то другое, какая-то другая форма организации власти. Какая? Ну, это пусть решают, сказать, те, кто хочет остаться у власти. Это их забота.
Ну, как известно, у нас в России есть, или, по крайней мере, было до этих выборов, 4 базовых политические партии. 4 базовых в том плане, что они представляли собой очевидное большинство в Госдуме, очевидное большинство на уровне региональной власти. В общем и целом, все остальное можно было рассматривать как по категории прочие политические силы. С этой точки зрения интересно посмотреть, что с ними сейчас происходит. К моему большому удивлению, единственная партия, которая предложила избирательную программу и даже пытается довести ее до избирателей, это КПРФ. Кошмар другой. Это единственная программа, в которой выделены шаги, действия, какие-то цели. В общем, там цель номер один, цель номер два, шаг первый, шаг второй. В этом есть, по крайней мере, что-то похожее на программу. Но, откровенно говоря, когда уровень цели остановить рост цен, а уровень действия остановим рост цен. Но, в общем и целом, назвать такую вещь стратегией решительно невозможно. И ужас заключается в том, что на общем фоне это, несомненно, лучшая работа стратегического штаба всех наших политических сил. Вот эта программа из 9 очевидных высказываний, большинство из которых популистские, но это хотя бы по формальным признакам есть программа, потому что есть понятие цели и есть понятие шаги. Подчеркивает, конечно, логика дремучих 50-х годов прошлого века, но все-таки есть. Смотрим, что у нас делается дальше. За пределами КПРФ. Ну, конечно, лучше всего у нас у либеральных демократов. Я еще такого не видел за свою довольно длинную жизнь, в том числе и в постсоветском, то есть демократическом периоде. Избирательный плакат ЛДПР заключается в виде слова ЛДПР квадратика, в котором стоит галочка. Нет даже цветовой какой-то гаммы. Но поскольку в России все-таки избиратели еще немножко соображают, на самом деле это, конечно, проходящее, но пока это есть. С моей точки зрения, ЛДПР с таким уровнем предвыборных материалов нет серьезных шансов. Она должна здорово потерять в голосах. Скорее всего, голоса достанутся КПРФ. Именно потому, что там из цветовой гаммы лучше какой-то смысл, хотя и очень примитивный, все-таки есть. Но с моей точки зрения это означает, что ЛДПР, по всей вероятности, не относится к этим выборам достаточно серьезно. То есть она не будет пытаться всерьез в них участвовать. Возможно, это означает будущее изменение в ЛДПР, например, ее полную реорганизацию. По крайней мере, прогностически я попробовал сделать такой вывод. Двигаемся дальше. «Справедливая Россия». Ну, там, конечно, все неплохо, в том плане, что на билбордах есть Миронов, а он, в общем, вполне себе узнаваем. И на разные лады повторяется одна и та же логика. Мы отменим пенсионную реформу, они от вас отобрали, мы вам отдадим. Вопрос, что при этом делала «Справедливая Россия», когда эту реформу проводили, остается совершенно открытым. Как и вопрос, каким образом она собирается эту самую пенсионную реформу отменять в тех условиях экономики, в которых в данный момент времени страна оказалась. И в том числе не без участия самой «Справедливой России». В общем и целом, более или менее понятно, что рассчитан этот лозунг на один очень узкий слой электората. В общем и целом, «Справедливая Россия», думаю, получит свою четвертую позицию, как всегда она ее и получала. Но, конечно, больше всего меня удивила «Единая Россия». Но, знаете, у партии власти в этот раз ситуация где-то оказалась за пределами добра и зла вообще. Я видел довольно много билбордов «Единой России». На каждом из них изображено лицо. Ну, того или иного человека, которого, значит, предлагают избрать во власть. И написано «Единая Россия». Собственно, строго говоря, больше ничего. Иногда добавляется высказывание типа «за сильную и единую Россию». Или там, не знаю, «за сильную и справедливую Россию». Или еще что-нибудь в этом роде. В чем уже совершенно отсутствует хоть какой-то смысл, хоть какое-то понимание, что означает этот лозунг и что человек, который будет избран, собирается делать, оказавшись у власти. Вот эта ситуация, знаете, я, честно говоря, очень удивился. Все-таки это партия власти. У нее, наверное, есть какие-то ресурсы. Ну, по крайней мере, билборды она сделать может. Но, в общем, ну неужели не позвонить, ну, хотя бы учителю обществоведения с просьбой написать десяток лозунгов, которые можно разместить на этих билбордах? И приходится признать одно из двух. Либо паралич управления достиг такой степени, что это сделать просто не успевают, и, может быть, там числа 15 сентября кто-нибудь доделает эту работу и появятся эти лозунги. Либо, что ничуть не менее вероятно, что, в общем, никого уже совершенно не занимают результаты этих выборов, не занимают, кто за кого будет голосовать, ибо места в Госдуме известны, известна приблизительная процентовка, которая будет дана разным партиям. И с этой точки зрения, в общем, не имеет никакого значения, каким именно образом будут вести агитация. В отношении КПРФ цветовое оформление стендов, их повторяемость, при этом с изменениями. То есть все, в общем, примерно узнаваемо, поэтому повторяемо, но везде чуть-чуть по-другому, поэтому стоит присмотреться. Действительно отвечает базовым требованиям к рекламе. В этом плане ощущение, что КПРФ себя хочет продать. Это действительно возникает. У меня-то как раз весь мой внутренний ужас заключается в том, что, похоже, остальные партии, включая Единую Россию, уже даже и этого не хотят. Но попытка продать все-таки требует... ну, какой-то красоты, какой-то эстетики, какого-то понимания сочетания цветов. Все это обязательно используется. Честно говоря, скажу, что в большинстве предложенных билбордов, если бы они рассматривались в качестве рекламы чего-нибудь, ну, не знаю, типа гамбургеров или там нового кинофильма, вот, пожалуй, лучше всего вариант не гамбургера, а именно новый фильм вышел на экран, и на него рекомендуют сходить. Ну, кинотеатры делают себе рекламу. Так вот, реклама такого уровня, за нее просто бы рекламодатель никогда бы не заплатил. Вообще, в общем и целом, знаете, иногда как-то Бронштейн написал это об одной шахматной партии. Я потом с удовольствием применил эту же фразу к довольно смешному столкновению времен Второй мировой войны. Был такой Алескинский бой на море, перестрелка двух крейсеров, японского и американского, ничем не закончившаяся. Но я, соответственно, писал, было ощущение, что обе стороны вели этот бой без особого интереса к его результату. Вот сейчас у меня ощущение, что предвыборная агитация и пропаганда, вообще организация выборов, ведется как-то без особого интереса хотя бы даже партии, тех, кого, за кого будут или не будут голосовать, к их интересам. Мне кажется, что вот это и означает реальную гибель представительной демократии в некотором смысле как идеи. Смотрите, сначала голосовали за позиции. Ну, например, если мы возьмем историю французской буржуазной революции. Или возьмем, например, наше начало 90-х, вот когда сразу после создания независимой России. Партии жестко спорили за позиции. В общем и целом, придя к власти, те или иные люди пытались эти позиции притворить в жизнь более или менее удачно. Но в любом случае выбор был позиционный. Далее появляются политтехнологи. И начинается совершенно другая конструкция. На Западе об этом говорят вежливо. Начинают интересоваться люди не позициями партии, а образами партии, медийными образами. Политтехнологи – это на самом деле более жесткая вещь. Это ведь не просто медийный образ. Это ответ на вопрос, какой медийный образ будет нужен в данном месте, в данное время. Где нужно, грубо говоря, вернуть лампочки в подъездах, где отремонтировать дороги, а где поставить билборд. Это следующая стадия. И вот эту следующую стадию мы, в общем, прошли, похоже, в начале нулевых годов. Сейчас начинается третья стадия, когда, в общем и целом, выборный процесс полностью зарегулирован, и мы попадаем чисто под теорему Марка Твена. Если бы от голосования на выборах что-то зависело, нас бы к нему никогда не допустили. В данном случае, похоже, что мы столкнулись уже с этим. Смотрите, вопрос ведь здесь. Это можно посмотреть на это с двух позиций. Первая позиция, как все ужасно в России, у нас, как всегда, нет демократии, у нас тирания, и дальше по этой схеме. Но посмотрите, например, в общем и целом выборы в США за последнее время. У кого есть реальная уверенность, я говорю даже не только о самых последних, где нарушение ситуации и наличие мертвых голосов, но видно невооруженным глазом, но в общем и целом, начиная с нулевых, ощущение в том, что результаты выборов определялись позицией избирателей, этой уверенности нет уже даже у американцев. Я говорю «даже у американцев», потому что эта нация так уж получилась исторически по многим причинам. Например, по причинам невероятно успешного развития страны, ну где-то начиная с 10-х годов 20 века и до сегодняшнего дня, они привыкли доверять даже не своим правительствам, а своей политической системе как целому. Но даже у них это доверие начало потихонечку утрачиваться. Очень похоже, что механизм представительной демократии, адекватный для ранней индустриальной фазы, ну, собственно, он и появился-то, Великая Французская революция и большая индустриализация. 19 век, предел. Ситуация, где вот это прекрасно работало. Да, местами работало, как это? Работало по-разному, но работало. Местами прекрасно. Похоже, эта техника перестает функционировать. В течение почти всей человеческой истории люди были очень тесно привязаны к месту, к земле. Соответственно, когда придумывали представительную демократию, естественно, делили территорию страны на территориальные участки. И люди голосовали от Парижа, от Британии, от Лангедока. Я все по французской революции, где это впервые делалось, и делалось хорошо. Поскольку люди действительно в основном на своих территориях и жили, редко оттуда уезжали, депутаты от территорий защищали права и интересы этих территорий. Для чего, собственно, вся эта история и делалась, представительная демократия, я имею в виду. Все это очень хорошо работало. Естественно, как и в традиционную фазу, когда у вас просто все хозяйство привязано к земле, к определенному месту, уже в индустриальную фазу некоторые вопросы начали давать, некоторые моменты начали давать сбои. Но в целом все-таки производство по-прежнему оставалось привязанным к земле, рабочие к производству, торговля к рабочим. В итоге, опять же, можно было говорить о том, что депутаты представляют интересы того или иного региона. Но обратите внимание, мы сейчас живем в мире сообществ. Это, в общем, принципиальная ситуация. Сообщества, особенно с появлением сети, вообще говоря, ни в коей мере не являются территориальными. И ведут они себя не как территориальные. При этом у них есть свои интересы. Но получается, что даже очень крупное сообщество, если оно неудачно распределено по территории, иметь депутат для защиты своих интересов, в принципе, не может. А в результате возникает ситуация, когда люди перестают связывать себя с территорией, подчеркиваю, со страной связь еще у многих остается. С народом, языком, да. Но с территорией, ну, например, в части могу сказать и за себя. Я житель Санкт-Петербурга. Я не связываю себя с этим городом и не хочу защиты своих интересов с точки зрения того, что я в них проживаю. Мне нужна моя защита с точки зрения моей позиции в деятельности. И действительно, хотелось бы, например, чтобы определенные классы предпринимателей были бы представлены в Государственной в достаточном количестве. Вот эта вот ситуация, что необходимо переходить от формирования округов по территории к формированию округов по территории, ну или по этносу, что тоже часто делается, по сообществам. Этот момент важен для изменения выборной демократии, и пока этого никто не делает. Мы столкнулись со страшным вызовом в виде пандемии коронавируса, инфодемии, совершенно не имеющихся никакого аналога в истории мер контроля и принуждения, создание системы электронного концлагеря, опять же, я говорю, не только за Россию, и даже, наверное, не столько за Россию. При ситуации, когда все, в общем-то, ждут ответа на определенные группы вопросов и вызовов, причем я сказал два – коронавирус и права человека, но вообще-то на самом деле это и экономическая блокада, это и вопрос изменения налоговой системы для того, чтобы каким-то образом все-таки заставить развиваться производство, поскольку существующая система его довольно жестко фиксирует. Очень много. Где-то, наверное, у каждого сообщества есть 5, 6, 7 вопросов, которые для него жизненно важны. На коронавирусе, с цифровом фашизме и мерах по развитию экономики пересекаются они все. Это правда. Так вот, получается, что ни одна партия даже не пытается предложить какие-то ответы на эти вопросы. В действительности речь идет исключительно о потреблении. Ну, я имею в виду партию пенсионеров. Мы вернем пенсионный фонд, мы остановим рост цен. Не задается, между прочим, вопрос, каким образом можно остановить рост цен в условиях фактически серьезного производственного кризиса. И в условиях совпадения минимум в 2020 году всех основных производственных циклов. Как это вообще можно сделать? И с этой точки зрения, да, партии перестали понимать, что их основная задача – отвечать на базовые вызовы, стоящие перед страной и народом. Они потому и партия, что каждый из них видит свой ответ на выбор, на вызовы. А избиратели определяют, чей ответ им кажется более адекватным. И если не получилось у одной партии, возможно, в следующий раз получится у другой. Часто так и бывало на самом деле. Но сейчас на базовые вызовы ответа не предлагает ни одна партия.